Сегодня в России, в нашей стране, празднуется праздник Верное Воскресенье, вход Господа нашего в Иерусалим, последний вход. Во всем остальном мире практически, кроме трех православных церквей, отмечается Пасха. Ну, это не так важно, мы в следующий раз нагоним. Что такое Верное Воскресенье, что такое вход Господа в Иерусалим? Я об этом тексте сегодня не буду, не готовился именно к этому. Но меня внучка спросила перед собранием, что такое Верное Воскресенье. Ну, она увидела вербы. И я думаю, что не только она, но и другие некоторые люди разного возраста этого не знают до конца. Это историческое событие, которое описывается в Евангелии, в трех Евангелиях, когда Иисус после воскресения Лазаря, последний раз в своей жизни, вошел в Иерусалим. Иерусалим находится на высокой горе, на двух горах. И поэтому называется «Восшествие». То есть, когда человек идет в Иерусалим из Тель-Авива, с моря, или с юга, или с севера, откуда шел Иисус с Назарета, то он поневоле все время идет выше, выше, выше. Больше 1000 метров над уровнем моря находится Иерусалим. Город наверху горы. Гора Сион. Знаменитая. Сейчас там находится мечеть Амара, мечеть Скалы называется еще она. То есть вся мечеть, она закрывает купол. Когда в нее попадаешь, в мечеть, там такие, как сказать, вокруг нее сделаны ступенечки, такие вот железные. И по ним поднимаешь, 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 поднимаешься. И там, где сам купол золотой, его видно отовсюду, значит, там кусок скалы просто видно. Ну, обнаженная гранитная скала, необработанная. И вот на этой скале якобы Авраам принес в жертву, хотел принести в жертву своего сына Исаака. Ну, а мусульмане, это же мусульманская мечеть, они говорят, что там другой был сын. Вот. Но все равно Авраама. Мы сейчас не будем говорить, кто прав, кто не прав. Когда поднимемся на небо, узнаем. Но факт тот, что вот эта вот мечеть скалы Алякса, это и есть вот то место самое святое для иудеев, естественно, поскольку там Авраам для мусульман, поскольку там Измаил, как они считают, был принесен в жертву, хотели принести. И для христиан, потому что это то место, где распяли Иисуса Христа рядом, далеко там совсем. Это все буквально на расстоянии, вот, сказать, до ДК, даже ближе, чем ДК. Вот. Здесь. Прогресса. И я скажу, что... ДК Кировского. И я скажу, что вот вся эта территория святая, она очень-очень маленькая. Кто там был, у меня многие соавторы на радио были, рассказывали очень подробно. И вход в Иерусалим, он тоже был такой, ну, как сказать, непротяженный по расстоянию. Иисус поручил одному из учеников, чтобы нашли молодого осла, вот, его маму, ту же ослицу, на маму постелили там вещи Иисуса и апостолов, а сам он сел на этого маленького осленка. И вот таким вот путем зашел в этот город через большие ворота. Сейчас они закрыты. И откроются, когда снова придет Христос. То есть эти ворота закрыты сейчас, через них не ходят. И его ученики, а их в то время было уже довольно много, они срывали нижние ветви пальмы, постилали. Поэтому во всем мире называется не вербное, а пальмовое воскресенье. Это был такой обычай у древних народов для царей встречать их своими одеждами и листьями пальмы. А пальмы это огромные листья, по 2 метра. Ну, такая была красивая церемония. Люди славили Бога, благодарили, что Иисус вступает в царство. Они думали, все, в том числе и апостолы, они думали, что сейчас Мессия, то есть царь приводится, он вступит в наследство Давида, он станет новым царем Израиля полного. Не двух царств, как раньше, а полного Израиля. Этого не случилось, вместо этого его распяли. Через 5 дней, в пятницу будем отмечать. Вот такое событие случилось, и этому обычно придается очень большое значение, об этом много читается. Но я хотел больше внимания, хотя я понимаю, что это очень сложно, то, чему учил Иисус в эти дни. Не то, как это случилось, это, конечно, интересно. Да, вот идет ослик, Человек сидит с бородой, люди кричат «Аллилуйя». Это все красиво, интересно. Но это событие просто. Да, оно случилось один раз в истории. Все. А что после этого целую неделю, чему учил Иисус? Об этом записано 23, 24, 25 главы в книге Евангелия от Матфея. Очень много об этом написано. 14 глав, можете представить, да? Вот Евангелие Иоанна, ровно половину это речи Иисуса после восшествия в Иерусалим. Вот так много он говорил в это время. Так много ему учил. Это было последнее очное свидание с своим народом. А в Евангелии Иоанна начинается как? Пришел к своим, и свои не приняли. И вот это такая щемящая нотка в этом празднике. Да, встретили, как говорится, по одежке, но уже проводили не по уму уже, кричали «распни». И вот в это время он произносит огромное количество речей. Если взять все четыре Евангелия, то 30% всего содержания – это эта неделя, эти пять дней до распятия. А в Евангелии от Иоанна половина всего Евангелия, начиная с 13 главы, это сплошные речи Иисуса. Даже одно время Евангелие Иоанна называлось «речение от Иоанна». И среди них большинство, как уже сегодня молился брат, были печальные речи, не торжественные. Сам праздник – это торжественный вход, и Иисус радовался, и народ радовался. Но сами поступки Иисуса, реакция на эти поступки учителей Израиля и реакция самого Иисуса была печальная. Это не было радостное что-то. Нет, неправда. Это было печальное. Что он сделал? Он зашел в храм последний раз. До этого он приходил в храм. Первый раз зафиксировано 12 лет. Ну почему? Первый раз зафиксировано, когда был праздник обрезания, да, его принесли представить Господу, там описывается Евангелие от Луки и Матфея. Потом он 12-летним юношей уже, мальчиком был перед Бар-мицвой, потерялся, помните, да? Не могли его долго найти, оказывается, он был в храме, учил и слушал одновременно. И вот это было последнее его путешествие. Правоверный иудей за свою жизнь должен быть три раза в год прийти в храм, где бы он ни жил. Поэтому страна маленькая, всегда за неделю можно ее обойти. И вот последний раз он приходит. Он приходит в храм, наблюдает за одной женщиной, которая маленько положила совсем, и хвалит ее. Он говорит, да, она больше всех положила, потому что у нее есть нечего. Она положила то, что должна была скушать. Вот что такое настоящий пост. Она отдала Богу то, что имела для пищи. Потом он видит очень богатых людей. И говорит, они меньше ее принесли гораздо. Потом поворачивает голову и видит огромную площадь. Эта площадь как 4 футбольных поля. Там совершалась торговля. Дело в том, что на Пасху нужно было принести животных Богу. Ну, можете представить, 1 000 000 паломников. Сколько животных, да? И вот для того, чтобы их забить, кошерные и так далее, было огромное количество специальных священников, левитов, но некоторые бедные не могли себе позволить даже небольшое животное, и они платили деньгами. А деньги они приносили с Египта, может быть, кто читал Деяния апостолов там, да, с Памфилии, с Асии, то есть иудеи везде жили даже в Риме, но раз в год точно они приезжали, самые правоверные, и вот они приносили свои деньги, сестерцы там, дукаты, много чем было разного в то время уже монет. Их нужно было обменять на специальные деньги. Они назывались деньги храмовые. То есть храм имел, хотя страна была оккупирована, но священное место имело право чеканить специальную монету. Только она принималась, понимаете, да? Языческие деньги с изображениями императоров, царей и прочих язычников не принимались. Я с обоих выведу сейчас. Обоих причем. Товарищ, учитель и ученик. Спасибо. И эти деньги нужно было обменять. Меняли, конечно, по выгодному курсу специальному. Вот. И эти люди называются миновщики. Это будущие банкиры. Да, слово банк, скамья. И Иисус видит звон монет. И огромный шум. Ну, можете себе представить, 1 000 000 человек. Даже если они тихо разговаривают, тебе сколько? Мне вот 10 надо. Да? Там меняются, звон монет. Потом они продавали скот. То есть кто-то мог купить скот. Но где купить? Опять-таки там же, около храма. Это огромная площадь, больше километра квадратного. Вот. И вот там совершалось это торжище. Люди сидели с монетами, отсчитывали, столы менял, называется это. Вот. Кто-то приносит вола, кто-то овечку, другие животные. И вот они тоже продаются, покупаются. Животные при этом, конечно, возражают, кричат громко очень. В общем, базар. Так, по-русски, если по-простому, базар. Ярмарка, тщеславие. И Иисусу это не нравится. Иисус возмущен. «Мой дом, — сказал он, — это из псалма, — дома молитвы наречется, а вы сделали вертепом разбойников». К сожалению, в некоторых храмах, в том числе и православных, тоже сейчас есть обмен денег, покупают, продают, хотя это все время запрещают. Вот, помнится, последний раз Алексий II издал такое распоряжение, чтобы никаких не было только где-то вне храма. Ну, некоторые до сих пор остались меняльные эти лавки и продают свечи. Как они пытаются не тихо делать, но все равно шум есть. Все равно это мешает молиться. И Иисус исполняется ревности уже как царь. Поведение пророка это тоже бывает довольно резкое, мы знаем, да, они обличают. Иисус обличал очень часто. Но поведение Иисуса как царя – это поведение воителя. Он берет вервие, это такое погоняло для скота, сворачивает ее в три и начинает выгонять скот. Ну, можете себе представить, да, если там, допустим, хотя бы было 1000 овалов, хотя бы 1000. Ну, а на самом деле было больше гораздо. Ну, и животные все, конечно, сбегаются. И он опрокидывает эти столы с деньгами, и сами животные опрокидываются. Очень-очень большая неприятность. Очень большая неприятность. Наверняка помогали ему и апостолы, потому что какой бы ни был он сильный человек, это одному сделать невозможно. Это называется очищение храма. После этого к нему подходят старейшины. Какой силой ты это делаешь? Ты какую власть имеешь? Ты почему это делаешь? Он им ответ на вопрос, они не отвечают. Он говорит, я сыном не отвечу. Раз вы не отвечаете, нет откровенного разговора. И потом он проповедует о Иерусалиме. И потом, вот то, что сегодня будем читать, будет 7 проклятий. Одно проклятие мы 2 недели назад читали. Вы, говорит, полмира обойдете, одного человека обратите, это он обращается к иудеям, и сделаете его сыном гиенны, вдвое худше вас. Это одно из 7 проклятий. А вообще 23 глава Евангелия Матфея, она почти не читается, никогда почти. Вот 24 она читается очень много, проповедуется 25-й, тем более, и многие другие. А вот 23-й, она такая вот глава, которая на нее почти никто никогда не проповедует. Вот я, допустим, за 42 года, 43, ни разу ни одной проповеди не слышал. Просто так получилось. Может, кто-то слышал чего-то. И поэтому вот этот небольшой пробег хотелось начать, продолжать. Сколько сможем сегодня пройдем. Это речь, сказанная после восшествия Иисуса Христа в Иерусалим. За эту речь его распяли. Вот если проще. Не только за его поступок, но и за его проклятие. Проклятие переводится анафема. Знакомое слово, правда? 23 глава Евангелия Матфея. Извините за длинное предисловие. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал. На Моисеево седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же эти дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрили одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учителю, учителя. Это все одно предложение. Учитель Рави. Он обличает людей, которые в то время занимали высшие посты и в гражданской администрации, и в церковной администрации этого народа, и говорит, что они сели на месте Моисея. А если вы помните книгу Моисея вторую, то там Моисей говорит, что придет пророк после меня. То есть Иисус, по учению самого Моисея, это второй пророк для людей. Ну, уже не только для... Хотя, на самом деле, Моисей тоже учил об язычниках. Не будем сейчас об этом говорить. Особый пророк. И вот он здесь говорит о Моисеевом седалище. То есть закона учителя Моисей, его место заняли некоторые люди, которые расширяют свои хранилища. Хранилища – это не дома для пшеницы. Это специальные такие коробочки на голове, где закон Моисеев, там несколько бумажек было. Это называлось хранилище. Воскрили одежду, это тоже специальная одежда, и здесь были коробочки тоже на правом, на левом плече. Воскрили одежду. Как крылья, можно сказать, да, по-русски, если. И вот он говорит, что они сели. Книжники и фарисеи он их называет. Фарисеи – это была такая секта была. Книжники называли все люди грамотные того времени, которые, ну, по нашим учителя. Все, что они велят вам соблюдать, это, конечно, не для нас говорится, не для кемеровчан, сразу говорю, не для 21 века. Это говорилось для того времени, для тех иудеев, которые жили в той культуре. Вот он им объясняет. Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, а по делам же их не поступайте. Дальше я вам объясняю, какие дела, что они очень тяжело делают заповеди, но сами их не соблюдают. Есть такая манера у консерваторов, ну, у нас, мы баптисты, нам проще понять, что консерваторы, да, вот эти отделенные, кто знает, вот это типичные консерваторы. Хотя есть еще более консервативные, не буду сейчас все раскрывать-то. То есть консерваторы – это люди, которые находят заповеди тяжелые и их утяжеляют. Ну, допустим, я разговаривал с отделенными, у них дома нет компьютера, у них дома нет телевизора, многие другие вещи. Конечно, ни о компьютерах, ни о телевизорах ничего в Библии не сказано. Но, как говорится, почему бы нет? То есть есть возможность утяжелить, давать утяжелим. Я работал в Томске, в католической гимназии, там были дети отделенных братьев. Ну, они буквально плакали, они говорят, ну, ходят по залу, отмеряя, сколько, значит, там юбочка ниже, чем коленочка у ребенка. Буквально ходят, вот такие, знаете, связывают бремена тяжелые, неудобоносимые и возлагают на плечи людям. В то время были такие люди, в христианстве тоже есть такие люди, в каждом религии христианской, в каждом направлении, у католиков есть старокатолики, у нас есть отделенные, у православных тоже, я забыл название, но тоже есть, катакомбники называются, очень жесткие ребята. Движение 40-40 и прочее. То есть люди такие, силовой такой структуры, которая считает, что Царствие Божие можно забить, что называется, в мозги людям с помощью тяжелых заповедей. Что они еще делают, кроме этого? Они, значит, любят предвозлежание. Ну, то есть, у нас во время собрания богослужения никто не лежит, а раньше лежали. Так было принято на одном из рукавов. И предвозлежание, то есть впереди вот сесть куда-нибудь. Председание по-нашему было бы. Любят приветствия. Ну, кто из нас не любит, нас приветствовали, правда, да? Все любят, чтобы по имени, по отчеству нас приветствовали, конечно. Ну, вот они особенно это дело любят. Чтобы люди звали их учитель. Учитель. И дальше я прочитаю стих, который касается уже нас. Ну, не нас лично, слава Богу, вот нас этого нету, но вообще христиан касается. Христос так говорит, 8 стих. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос». Вот заповедь, которую дал своим ученикам, ну, по крайней мере, еврейским ученикам, Господь Иисус Христос. Теперь вопрос, соблюдается ли она? Нет, не соблюдается. Сплошный отец Михаил, отец Алексей, у него ни детей, никого, он не понимает даже, что такое быть отцом. Отец. Ни за кого не отвечает в жизни, никому жизнь не дал, никому не обеспечил ничем. Отец. Ну, если монах, я имею в виду. Бывают же нормальные священники, есть монахи. Учитель. Вот он закончил какую-то там свою религиозную школу. Все, учитель. Об этом, кстати, очень много говорили. И отец патриарх Алексей об этом говорил второе, что называется младостарчество. Человек еще ничего в жизни не испытал, ничего не понял, но уже великий учитель. Все. Таких людей называют начетники. То есть что-то он немножко знает из текстов, как-то их может между собой, так сказать, тасовать. И вот о таких людях говорил Господь. И он говорит, вы не называйтесь. Если человек сам себя называет учителем, он нарушает эту простую заповедь. Не надо называться. Не надо. Один у нас учитель кто? Христос. Он царь и учитель. Все остальные самозванцы. Много, когда приходило предо мной, еще много придут, он сам об этом говорил. Все остальные самозванцы. Все эти учителя, это обыкновенные люди, то да потому. Ну, разъяснители. В этом ничего плохого. Больше того, он говорит, и отцом себе не называйте никого на земле. Не имеется в виду отца родного. У каждого человека есть отец, не все их знают, правда, в лицо. Но, в общем, есть. И вот этого папу можно папой назвать, потому что он тебя родил. Это нормально. Он имел в виду духовный отец. Вот у нас это отец Алексей, отец Михаил и прочие. Всех, сколько их есть на свете, это не отцы. Ибо есть отец какой? Небесный. Вот это отец. Он создал. А все остальные это просто самозванцы. То есть, да, это сказано для религиозных евреев того времени, первого века. Но, к сожалению, все, что он говорил, замылилось, затопталось ногами людей. Даже апостол Павел, кстати, про наставника все говорил. То есть он не знал Евангелия. Евангелие было написано после его смерти. Поэтому надо сказать, что люди, к сожалению, вот... То есть фарисеи были когда-то, да, книжники? Фарисеи были потом еще 20 веков. И я вам скажу, они есть сейчас. Они любят тяжелую заповедь для других. Они любят учиться, как тяжело служить Богу. Ой, как это надо много стараться, как много надо делаться. Сами при этом ничего этого не делают. И называются и отцами. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Вот с 8 по 11 стих это учение Иисуса Христа о том, кто есть кто. Все остальные, кто говорит, это не настоящие. И дальше почему? 11 стих. Больше из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится. Это общий принцип. Господь сделал так, и это все знают на работе прекрасно. Появляется выскочка, да? Ну вот я был выскочкой, скажу, в хоре. Меня выгоняли из двух хоров уже. То есть человек, который сам ничего не может, но пытается учить, постоянно себя приподнимает немножко. И вот здесь сказано, что кто возвышает себя, тот унижен будет. Всегда найдется тот, кто сильнее, умнее или что-то еще, богаче, неважно, всегда. Поэтому если не хочешь, чтобы тебя унижали в жизни, то не возвеличивай сам себя. Это общий принцип. И христианский, и нехристианский. Это очень великое правило. Кто возвышает сам себя, тот будет унижен. И не дай Бог Богом. Вот что самое страшное. Люди затопчут, ладно. Люди опозорят, ладно. Но если Бог на тебя поглядит с прищуром, скажет, тут-то вообще такое. Помните, какой-то был человек, он от апостола Павла узнал про какого-то духа, да, помните, да? И он пытался беса изгнать, помните, да? Тем духом, который Павел проповедует, что сделал бес? Избил его, говорит, я, говорит, Павла знаю, Иисуса знаю, тебя я не знаю. Вот видите, да, какой позор, какой страшный позор принимает на себя человек, который пытается в духовном мире, зная чуть-чуть немножко, сам даже лично ничего не знаю, а так чуть-чуть послышался, и он пытается учить, пытается даже бесов изгонять. Это страшная и печальная вещь. Но самое страшное, если Господь тебе скажет, я тебя никогда не знал, вот это самое страшное. Поэтому чем смиреннее христианин, тем ближе он к Иисусу Христу. И сам Христос вел себя, ну, я повторяю еще раз, не в эту неделю. Вот эта неделя он был царем. 5 дней, пока его не распяли. И распяли кого? Христа. Не распяли Иисуса. Ну, человек по имени Иисус. Распяли кого? Христа, то есть Мессию. И там что было написано на кресте? Царь. Ну, царь это и есть Мессия. Машах. Там было Машах написано по-иудейски. То есть они распяли не человека, плотника Иисуса, не беглого, или как там сказать, ну, раввин, переходящий, бродячий раввин. Нет, это был распят уже как царь. И вот эти 5 дней до распятия он вел себя как царь. Поэтому говорил не просто, и действовал очень властно. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, 13 стих, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, что поедаете домы вдов и лицемерно, долго молитесь. Я ничего не хочу сказать про длинные молитвы плохого. Но в Нагорной проповеди и в 23 главе и еще очень много мест Иисус возражал против длинных молитв. У нас собираются так называемые, ну как сказать, группы молитвенников в интернете. Я там раз побыл, конечно, ну целый час. Давали Богу указания, что Богу делать, чего Богу не делать. Это не является молитвой, братья и сестры. Войди в комнату твою, помните, да? Закрой ее и скажи Богу, который видит тайное. Вот это вера. Не на показ там, аллилуйничать. Богу. Ты Бог. Вот это вера. И этому учил Иисус. И в 23 он снова говорит, что вы молитесь и молитесь, и молитесь и молитесь. И чем больше вы молитесь, тем больше Бог ненавидит ваши молитвы. Представьте себя на место самого Бога. Как он к вам будет относиться, если вы будете его докучать ему? Накажет. Он не будет слушать. Понимаете, есть языческое точка зрения. И Иисус об этом говорил, что язычники думают, что они могут Бога уломать, уболтать. Если он будет молиться 2 недели с постом, то Бог послушает. А если один раз тихонечко Богу что-нибудь скажет на ушко, то Бог не послушает. Это язычество, это ничего не имеет никакого отношения к Духу Святому. Вообще никакого. Поэтому люди, которые усердствуют, так сказать, навязывая свою волю Богу, они ничего не... Бог не ермошка, он видит немножко, как к нему относятся. Поэтому лучше поступать по заповеди Божией. Реально по заповеди Божией поступать. И зайти в комнату и одному на один сказать: Господи, ты видишь мое горе. Ты видишь, чего я хочу. И Бог услышит. И Бог поможет. Но если человек нарушает и Нагорную проповедь, и 23 главу, и таких глав много на самом деле, и Иаков об этом пишет, брат Господин. То есть у нас настолько перевернулось вообще сознание, вот, что не только в отношении отца, там, наставника, учителя, но в отношении самого Бога. Что Бога можно уломать. Нет этого, нету. Конечно, о настойчивости говорится, о настойчивости веры. Да, это говорится. Но что перед людьми, вот этого нету. Вот этого нету. Поэтому мы сегодня уже время закончилось, но вообще вот продолжим в следующий раз немножко. Дома, если кто желает, почитайте 23 глава Евангелия Матфея. Здесь Христос дает суд. Он судит свою церковь. Церковь первенцев. Судит не всех, в основном начальствующих, но можно себя узнать в некоторых вещах, я думаю, и сделать хороший урок для самого себя.
Взяли пальмовые с 12-го. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, червь Сионова». «Се, царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. То есть народу, я, может быть, красненькие выводы сделаю, народу больше нужно чудо, нужно Божье благословение, нежели сам Бог. Вот, и как приложение к этим благословениям, вот сам хозяин этих благословений. Вот, и сегодня мы видим тоже, людям Иисус особо не нужен. Им нужны Божьи благословения. Господи, благослови меня здоровьем. Господи, благослови меня хорошей работой, с хорошей зарплатой. Господи, благослови, дай, как мы говорим, да? Вот. А почтение Господу, оказание почтений, забыли. Второй псалом говорит: почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Потому что гнев его возгорится вскоре.
Блаженны все, уповающие на Него. Вот, я не думаю, что вот все люди, которые кричали «Осанна», которые резали ветви, которые таким образом почитали Иисуса, они почитали Его как царя, как того человека, который сместит прежнюю власть, римскую, значит, ненавистную власть, и займет должное положение. Что чудеса умеет творить, все хорошо делает, все прекрасно. Вот. Устраивает такой царь, но немногих и не во всех, не во все время. То есть когда-то нужен, когда-то не нужен. Вот такое положение. А это творец мироздания, это творец всего сущего, это творец, твой творец, который тебя сотворил в утробе матери. Вот. И где должное почтение? А должное почтение — это не только, значит, Христос претендует не только на Палестину, не только на немногих евреев, хотя и многочисленные стали, именно благодаря Богу они стали многочисленные, а Он претендует на весь мир. Он претендует на сердце каждого человека. И я думаю, что это поистине правильно. Поистине это правильно. Претендовать на жизнь каждого человека, на сердце каждого человека. Потому что Он творец, потому что мы сотворенные, мы дети Его, и никак иначе. Вот, поэтому здесь мы видим, что люди, у людей свой взгляд, у Иисуса свой взгляд на, значит, на Иерусалим, на евреев, на этот мир. А у евреев свой взгляд. То есть вот, давай становись нам царем, значит, ты будешь у нас хороший царь. Недооценили. Вот. А те, кто оценил по-настоящему, они, конечно же, действительно поклонялись Богу, как тот, значит, по-моему, прошлое воскресенье читали, как тот, значит, прокаженный, который пришел прославить Господа. Я не помню, где мы читали. А, это мы на разборе читали. Вот, один только пришел прославить из всех прокаженных, которые очистились, пришел прославить Иисуса только один. Вот, и, ну, по-настоящему нужно, на самом деле, ну, исполнить заповеди. То есть, возлюби Бога. Что это за заповедь? Она первая заповедь. Всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью. Вот все, что у тебя есть, вот возлюби Господа всем этим. Потому что на меньшее Он не претендует. Первая заповедь, она с претензией, с большой претензией. Возлюби Господа, как, вот таким, какой ты есть. Всем, что у тебя есть, возлюби Господа. Ну и вторая аналогично ей. Вторую уже проще исполнить, когда ты исполнишь первую. Потому что, приняв Божью любовь, у тебя эта любовь будет внутри. Эта любовь будет тобой руководить. Эта любовь будет тебя направлять. Вот. Поэтому здесь вот всегда любой текст Священного Писания или любые события, которые происходят, значит, ну, я вот как бы такой частный вывод сделаю, что всегда нужно смотреть не взглядом человека земного. Можно посмотреть и взглядом человека земного, но всегда смотреть взглядом Небесного Отца, как Он на нас смотрит, как Он видит нас, значит, какие мы есть и что Он ожидает. Взгляд неба. Взгляд неба — это правильный взгляд. Вот. И в Священном Писании он есть. Это взгляд неба — это исполнение воли Божией в своей жизни. Это взгляд неба. Взгляд неба — смотреть на некоторые вещи не так, как другие смотрят. По-другому совершенно. Вот, и поэтому всему этому Господь, безусловно, научит, чтобы мы действительно умели это делать. Ну и прочитаем текст, который сегодня я должен читать. На 18 глава Евангелия от Анна, с 1 стиха по 11 включительно. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 1 стиха. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: „Кого ищете?“ Ему отвечали: „Иисуса Назарея“. Иисус говорит им: „Это я“. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им: „Это я“, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: „Кого ищете?“ Они сказали: „Иисуса Назарея“. Иисус отвечал: „Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: „Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого“. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: „Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?“ Такой текст Священного Писания. И мы видим, что после наставления ученикам, после молитвы за учеников, за единство, Иисус готов вот уже не просто, как бы, да, морально подготовлен, то есть, значит, ну, мало того, даже в то время, как надлежало бы, может быть, страшиться предстоящей казни, предстоящего распятия, Иисус умудряется даже, значит, ободрять учеников своих. Ободряет учеников. И, значит, здесь уже действительно Иисус, значит, ну, пошли они куда? Да, где чаще всего собирались. То есть был сад, на который кто-то предоставил Иисусу, и ученики и Иисус часто собирались в этом саду для молитвы, для того, чтобы молиться. Вот, ну, вот такая совместная молитва в этом саду была. То есть, и, значит, ученики знали это место, Иисус знал это место. Вот, и они пошли туда. Вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, который вошел сам и ученики его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Все понятно, предельно понятно. То есть часто собирались. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Значит, здесь по Иуде нужно сказать, вот, противоречивое чувство возникает. С одной стороны, жаль этого человека, который не познал Бога, который не узнал, какой по-настоящему Иисус, и, значит, предал его, сделался предателем, сделался тем человеком, который, безусловно, погибнет именно от своего предательства, от того, что он сделал. То есть есть некоторые моменты, есть некоторые грехи, которые, ну, очень страшные. Но я уверен, что если бы Иуда был верующим человеком, он обязательно обратился бы к Господу, чтобы Господь его простил. И Господь бы простил его даже за те предательства, которые были. Ну, вспомним Петра. Петр тоже трижды отрекался, фактически предавал Христа, но... А тем не менее Иисус видел в Петре веру, крепкую веру, основательную веру, и, значит, дал ему шанс, возможность, значит, освободиться от греха предательства, от греха, значит, отречения от Христа. Тем не менее. А с другой стороны, это благо для всех людей, то есть вот руками вот этого человека, значит, его действиями фактически значит, была совершена казнь, благодаря которой мы сегодня живем, благодаря которой мы сегодня веруем, благодаря которой мы, значит, прощены Господом, потому что Господь взял на себя наши грехи. То есть именно, значит, распятие, вот эта позорная смерть, предательство и потом позорная смерть, значит, они сегодня нам позволили быть в этом собрании, быть спасенными, быть принятыми в Божью семью, стать детьми Божьими и действительно иметь общение с Господом. Вот именно эти события. То есть вот таким образом. Но проповедники говорят, ну, один из проповедников сказал, что когда его спрашивали, что делает Бог, он сказал, а Бог из всего плохого делает хорошее. Вот, из предательства, из распятия, из смерти крестной Христос сделал торжество, торжество жизни, торжество справедливости, торжество, значит, любви для многих людей. Люди просто этого сегодня не понимают и не принимают. И это удивительно, что люди не знают Христа, какой Христос. Вот, а ему вот всего-то надлежало отдать свою жизнь. Сын Божий, Творец всего сущего, отдает свою жизнь за каждого из нас. Вот. И я всегда проповедую так. Значит, если бы от проповеди Христа, от его смерти, от его воскресения спасся бы один человек, он бы все равно зашел на крест. Этот человек ты. Поэтому так оценивает Христос твою жизнь. На уровне со своей жизнью. И никак не меньше. Вот. Твоя жизнь цена для Христа, для вечности, для того, чтобы действительно образ Божий сохранился в людях. Чтобы восстановить образ Божий, образ и подобие Божие в каждом человеке. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Вот именно в то время Иисус настолько был, ну, готов к тем событиям, которые его ожидали, что, значит, он имел эту власть, вот как написано, имею власть отдать жизнь и имею власть принять жизнь. Вот. И на то время вот эти вот его вот эта мужественность, которую он проявлял в отношении вооруженных людей, сам будучи абсолютно безоружным, значит, позволяло, значит, сказать так, что вот эти люди, которые пришли с оружием, со светильниками, все просто полегли. Значит, как написано, отступили назад и пали на землю. Упали, все упали просто. Вот как Иисус проявил свою власть, но казалось бы, ну какая власть? Ну вот такая власть, власть Творца. Но тем не менее, значит, он знал, куда идет, и, значит, дальше там говорится, прочитаем потом. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. То есть, вот буквально Иисус молился, значит, за единство учеников, за то, чтобы никто не погиб из учеников, для того, чтобы Бог Отец сохранил их от зла. И в этот же вечер, значит, случается, что могли взять уже учеников, Вот. Но Иисус говорит, если вы меня ищете, меня и берите. То есть отпустил, таким образом отпустил учеников и сохранил жизни учеников. То есть молитва фактически исполнилась в этот же вечер. Молитва о сохранности учеников. Но я думаю, что не только в этот вечер, но и на протяжении всего дальнейшего периода, ну и сегодня, Бог хранит своих детей в своей руке. И никто не погибнет, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Так написано, так значит и будет. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Вот опять, значит, взгляд человека земного и взгляд человека небесного. То есть земной кратковременные цели убить этих людей, которые пришли его взять. Вот, что бы там было, я не знаю, если бы каждый там взял меч и началась бы драка. Нет, на самом деле этого ничего не произошло. То есть Иисус запретил Петру, вложи свой меч в ножны, значит, и обозначил небесную цель. Неужели мне не пить чашу, которую дает мне Отец? Это чаша наших грехов, это чаша наших беззаконий, которые Иисус именно, наверное, в Гефсиманском саду взял на себя, когда он молился, отче, пронеси сию чашу мимо меня, впрочем, не как я хочу, но как ты. Вот, и, значит, эта чаша на мерзости земных всех беззаконий, которые совершаются на земле, это мерзость, она и есть мерзость. Вот, значит, Иисус говорит о небесных целях, то есть о том, чтобы пить эту чашу, чашу страданий, чашу озлобления, чашу ненависти от тех людей, которых он сотворил. Выпив эту чашу, то есть взяв все грехи мира на себя, умереть на кресте, вознести все грехи людские на крест, значит, освободив таким образом, впоследствии освободив этих людей от их собственных грехов. То есть, по-другому, я предполагаю, что по-другому просто невозможно было сделать. То есть нужна жертва. Значит, как в Израиле приносили жертву умилостивления за свои грехи, которые не делали, как написано, не делали совершенными их приносящих. И вот Иисус сам становится тем агнцем, который возносится на крест для того, чтобы освободить людей, по-настоящему освободить людей от их собственных грехов. В это нужна вера просто. Вот эта вера, вера в то, что Христос вознес и мои грехи, все при том грехи, без исключения, на крест, она позволяет освободиться человеку от всякого греха, от любого греха абсолютно. Вот. И поэтому кто для тебя Иисус? Он господин твоей жизни или кто-то еще есть, который господствует в твоей жизни? Отдай ему свою жизнь, потому что когда ты отдашь свою жизнь, забота о твоей жизни, забота о том, чтобы тебя сохранить для Царствия будет, для Царствия Божия уже будет на плечах самого Иисуса. Он будет твоим господином, он будет твоим целителем, он будет тем, кто действительно будет, он будет твоим учителем, потому что он будет учить тебя. Предоставь ему эту возможность. Это так просто. Призвать Иисуса в свое сердце, призвать его в свою жизнь, для того, чтобы уже более никогда с ним не расставаться. Таким образом. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чашу, которую дал мне Отец? Тогда, все, 11 стих. То есть мы уже посмотрели все, что сделал Иисус здесь в данном случае. И мы видим, что значит, не только духовно, не только, как бы сказать, молитва, вознесение молитв, исцеление, провозглашение истин. Вот. Но и Иисус был готов, уже в данном случае готов физически понести себе, на себе наши грехи, именно физически понести. То есть грех, он имеет действие, на тех, кто обладает, или тех, кто его берут, кто берет на себя. Вот. И буквально Христос взял на себя грехи и вознес на крест, умер в искупление наших грехов, воскрес для нашего оправдания. И вот такой вот текст, который сегодня позволяет нам еще раз посмотреть на Христа, уже не с позиции, может быть, обычного человека, а с позиции неба посмотреть. То есть Христос – это обетованный Мессия, который берет на себя грехи всего мира, каждого человека. Вот, независимо от национальности, от вероисповедания, то есть нет другого имени под небесами данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Спастись от чего? Спастись от смерти. Спастись для чего? Для вечной жизни. Это имя Иисус. Другого имени нету, не существует. Вот. И спасение происходит именно посредством признания Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, как даятеля жизни. Просто принять Христа вместе со Христом жизнь и те благословения, которые приносит Бог, когда приходит к человеку. Пусть Господь благословит, чтобы почва сердец людских была приготовлена к встрече с Господом, к принятию Христа в свое сердце, потому что от почвы сердца будет зависеть, как человек это принял Христа. Будет результат от этого принятия или не будет. Поэтому очень важно и, значит, приготовить свое сердце, веровать в Иисуса Христа. Для этого, наверное, как написано, прилагать усилия. В чем это усилие будет заключаться? Оно будет заключаться в том, чтобы каждый день читать Священное Писание, каждый день общаться с Христом посредством слова и молитвы. То есть вот это вот каждодневное, зайди в комнату, значит, закрой дверь и, значит, молись Отцу, который в тайне, чтобы Отец, видящий тайно, воздал тебя явно. И чтение Писания, безусловно, потому что только через чтение Писания мы познаем волю Божию, только через чтение Писания мы назидаемся, только через чтение Священного Писания мы возрастаем во Христе Иисусе. Тогда, когда то, что мы прочитали, практикуем в своей повседневной жизни. Пусть Господь благословит жизни наши, как христиан, и жизни еще многих людей, которые пока не приняли Христа, но когда-то они это сделают. Я уверен, думаю, по крайней мере, что так будет. Потому что спасение – это вещь серьезная. Это не на один год, не на 10 лет, это на всю жизнь, на всю вечную жизнь, на всю вечность. Поэтому делай выбор, значит, за кем следовать, кого принимать в свое сердце, кто господин твоей жизни, кто господствует в твоей жизни. И делай просто Иисуса господином своей жизни и увидишь результат. Вкусите и увидите, как благ Господь. Так написано в Священном Писании. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы, верующие, вкушали, увидели благость Божию, и неверующие также вкусили Христово благо и увидели эту благость от Христа. Аминь. Аминь. Об этом помолимся.